Продолжаем разговор и тоже о Астанинском саммите. В частности, на его полях могут пройти двусторонние переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Таипом Эрдоганом. Турецкий лидер говорит о том, что мира на Украине можно достичь дипломатическим путем, причем это будет справедливый мир. И, разумеется, возникает вопрос, как же его достичь, если украинские власти, украинский режим, режим Зеленского отказывается на законодательном уровне вести переговоры с Россией. Как-то без Украины здесь обойтись? Задаю я этот вопрос Станиславу Тарасову, политологу, эксперту по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете, как нам с этим быть?
Действительно, Турция сохраняет свои позиции в роли потенциального посредника и периодически выступает различного рода заявлениями. Они иногда очень сложные, противоречивые, абстрактные. Но, тем не менее, турецкая дипломатия считает необходимым закреплять себя в качестве ретора вот на этой площадке. Вот буквально вчера глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским телеканалам он заявлял, что Турция иногда действует вопреки всей дипломатической логике. То есть сначала звучит какое-либо предложение, что они готовы выступить в роли посредника в диалоге между Зеленским и Путиным, а потом начинает отрабатывать по дипломатическим каналам. Хотя потом, после своих заявлений, как иногда бывает, что по дипломатическим каналам они, в общем-то, не зондируют эту ситуацию. Турция, в отличие от других стран Запада, страна НАТО, кстати говоря, которая действительно сохраняет определенные отношения с Украиной и достаточно тесные отношения с Россией, достаточно успешные. Почему? Потому что мы заключили так называемую энергетическую сделку. Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям. Турция сейчас вот на энергетическом форуме президент России Владимир Путин предложил туркам, в общем-то, выступить уже в роли такого серьезного энергетического хаба, считая, что необходимо перенаправить газовый поток со стороны Скандинавии, вот имея в виду провалы по Северному потоку 1 и 2 на южном направлении через Черное море и вопрос Турции. Кстати говоря, это тоже очень такая своеобразная, неожиданная для турок интрига, которая сейчас ломает голову. Я думаю, что вот в Астане должна произойти сейчас встреча, буквально через час или какое, между лидерами наших двух государств, и эта тема будет обсуждаться подробно. Это говорит о том, что Турция, благодаря именно сотрудничеству с Россией, а не с Западом, продолжает оставаться в обойме высшей политики или высшего дивизиона, как спортсмены любят говорить. И с Турцией, в общем-то, общается, и Эрдоган общается лично, контактах на Востоке с Путиным, с лидерами среднеазиатских государств и так далее. В то время как на Западе, в общем-то, его личные контакты с своими партнерами по НАТО носят и очень эпизодический характер. А с Байденом до сих пор так и не удалось лично встретиться вне каких-либо форматов. Хотя турецкая дипломатия все время добивалась личной встречи. Вот сейчас прошла 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Вот, в форматах большой недели Эрдоган отправился в Нью-Йорк, и там, в общем-то, тоже были надежды, что они тоже встретятся с Байденом, но американская сторона проигнорировала самого Эрдогана. И, Турция, которая почувствовала вкус большой политики, создала образ, имидж серьезный, региональная держава, страна двадцатки, которая выступает с амбициозными планами. Это, конечно, вот такое отношение турок к туркам, к себе со стороны западных партнеров, в общем-то, выглядит оскорбительно и унизительно. И поэтому, с одной стороны, в отношениях между Россией и Турцией существуют проблемы, противоречия, в то же время идет тесное сотрудничество, в то же время, как в отношениях с Западом, Турция все время выступает как оппозиционер. Они изначально критиковали всю политику Запада по отношению к Украине перед началом кризиса и так далее. Сейчас они обвиняют Европу в том, что в газовом кризисе 100% Европу. И, собственно говоря, сейчас выступают в роли посредника, вот чего вы задали вопрос, посредника в урегулировании этого конфликта. Но есть определенный нюанс. Они видят, что Киев не готов к самостоятельному диалогу, и они выступают в более широкой платформе для наведения мостов между Москвой и Западом. А речь идет о Соединенных Штатах Америки, и, ну, и, естественно, и Франции, и, возможно, и Германии тоже. То есть, опять-таки, в эпицентре Турции. И случайно Макрон возмущается, как так получилось, задает себе Макрон вопрос, что от имени Запада в диалоге с Россией выступает только Эрдоган. Кто передавал эти полномочия Эрдогану? У Макрона диалог не получается, его телефонный разговор Россия не поддержала. Сейчас он рекламирует себя, он все равно дозвонится до российского руководства. Пока этого не получается. Но Эрдоган, в общем-то, проверенный партнер. Я повторяю, сложный партнер. Мы не во всем согласны с ним. У нас есть проблемы, противоречия в оценке ситуационных моментов, как глобальной политики, так и в региональной политике. Но в то же время это надежный партнер, потому что вот в ходе развития всего украинского кризиса и так далее, Эрдоган не сделал ни одного такого шага, который мог бы вызывать серьезное, сильное раздражение Москвы. Даже несмотря на эти байрактары, которые поставляли на Украину и так далее, они не имели принципиального значения, не сказывались на характер боевых действий.
Ну вот тут смотрите, тут ведь Эрдогану есть что обсудить с Путиным, разнообразные другие вопросы, потому что действительно сотрудничество сохраняется. Поэтому и есть интерес, наверное, со стороны нашего президента. То есть как бы идет обсуждение вот энергетических проблем, торговых, не знаю, финансовых. Там это тоже все достаточно важно. И плюс к этому всегда Эрдоган добавляет, а мы вот сейчас попытаемся помочь в регулировании кризиса на Украине. А у Макрона таких вот дополнительных весомых тем нет. Потому что он вместе со всеми закрыл все практически отношения экономические с Россией, поддержал все санкции, тогда что же удивляться-то?
Да, совершенно верно. Ну вот сейчас у Эрдогана тоже могут появиться проблемы. Вот наше предложение, вот так называемые, я их называю «Турец и Гамбит», который предложил Путин Эрдогану, это на перенаправить газовые потоки через Черное море, через Турцию в ЕС. Да, между прочим, это тоже вопрос, очень вызывает массу вопросов. Да, переправить-то можно. Можно загрузить турецкий поток, построить дополнительные нитки. Вопрос, да, готова ли Европа принять российский газ со стороны Турции. Это раз. Почему? Потому что когда в Европе поддерживали проект Эрдогана о создании энергетического хаба, то они имели в виду не российский газ, а газ Азербайджана из Каспия, частично иранский газ, это газ из Восточных Средиземноморья, спорных территорий и так далее. Российский газ не имелся в виду. Но сейчас мы начинаем дополнять этот вакуум определенный и так далее. Причем мы можем, хотя турецкий поток не полностью сейчас заполнен, мы можем заполнить эту трубу окончательно. Можно построить дополнительные нитки и так далее. Вопрос готовности Европы принять российский газ. Это раз. Второе. Мы выставили Турцию, находясь в условиях санкций со стороны Европы, мы выставили Турцию вперед. То есть Турция должна теперь взять на себя бремя ответственности в выстраивании отношений с Европой по торговле энергоресурсами. У турок появляется маневренность. Ну, грубо говоря, они покупают за 10 долларов что-то у России, а в Европу они могут продавать за 15 долларов. Им это очень выгодно, это способствует, соответствует ментальности турецкой внешней политики и так далее. То есть я ожидаю, что начинается какая-то новая интрига, и Турции придется принимать серьезные решения. Очевидная польза, выгода от реализации российского предложения и в то же время санкционные угрозы со стороны Запада, которые могут наказать Турцию. Готова ли Турция принять такое глобальное решение, сказать мне сложно.
Но тогда получается, что урегулирование конфликта на Украине Турции невыгодно, потому что в мирной ситуации, ну, предположим, да, газ будет идти по северным потокам, будет развиваться торговля и сотрудничество непосредственно между Россией и ЕС, но я предполагаю, опять-таки, это пока что выглядит нереально, да, а Турция потеряет при этом, и она еще, кроме того, и, может быть, Украине не сможет оружие продавать. То есть, если будет мир, Турции невыгодно, извините, за цинизм.
Вот вы раскрыли один из скрытых таких сюжетов, о котором публично не говорят, но многие думают. Конечно, если Турция примет проект Москвы, то, конечно, Турция невыгодна и так далее. Турция, в общем-то, должна выгодна в том плане, чтобы Северный поток 1 и 2 проекты были полностью закрыты. Раз. Да и транспортировка нефти или газа через Украину, вообще-то, полностью прекратилась, и она становится хабом. Это первая позиция. С другой стороны, понимаете, вот Турция одна из стран на Ближнем Востоке, да и весь, если считать ее только как и европейской страной, они очень тонко чувствуют ситуацию. Они хорошо, вот опыт общения с ними, во всяком случае, в том числе и мой, все дипломатии показывают, они очень хорошо чувствуют и понимают Россию. Очень грамотно ориентируются в раскладе сил, особенно на украинском направлении. В их СМИ нет такой оголтелой русофобии, нет оголтелой пропаганды, есть достаточно серьезные рассуждения турецких экспертов и аналитиков, с выводами которых можно соглашаться или не соглашаться, но это попытка серьезно разобраться в ситуации без всяких привлечений. Турция блестяще понимает перспективность регулирования этого кризиса, и они понимают, что сейчас Черное море становится практически внутренним морем России и Турции, и не случайно турки закрыли Монтре, используя статью для того, чтобы подпустили корабли НАТО.
Конвенцию Монтре, да.
Да, да, они готовы, они готовы разделить сферы влияния между сынами России. Есть одно позитивный, очень серьезный момент, что Эрдоган понимает позывы Москвы укрепить свои позиции на постсоветском пространстве, потому что Эрдоган прежде всего воспринимает Россию как имперское государство, наследники исторически имперского.
Как и себя, культуры. Кстати говоря.
Как и себя, то же самое, они понимают. И мы понимаем тура, когда некоторые у нас критикуют за так называемый неоосманизм, и так далее, мы понимаем, что за плечами у турок тоже богатейшая история имперского прошлого и так далее. И Турция, конечно, не может, она сейчас решительно ресурсов, она не может часто действовать так, как мы действуем, более решительно и так далее. Но Турция пытается укрепиться на зонах, которые когда-то входили в состав Османской империи. И, кстати говоря, мы в этом и не мешаем особенно. Мы понимаем их позывы. Почему? Потому что Турция, в качестве нашего партнера, кстати говоря, она себе полностью оправдывает, вопреки всем ожиданиям, она первая после развала Советского Союза в 90-е годы, сложные годы, когда нас все сдали на Ближнем Востоке. Мы делали ставку на арабов, сдали. Мы тогда рассросились с Израилем. Открыли форточку возможности прорыва, открыла Турция. Обратите внимание, несмотря на сирийский кризис и так далее, мы все время сохраняем диалог. Мы с турками сотрудничаем за Кавказе. Повторяю, что некоторые ревностные, так называемые, хранители интересов обвиняют Россию, вот уступил в лес, свое влияние на Кавказе, или турки там продвинутся в Среднюю Азию. Ничего подобного нет. У турок нет ресурсов. Мы просто-напросто, Россия стала для Турции зеркалом, в которое Турция увидела свой историческое прошлое имперское и видит будущее. В этом преимущество. Вот теперь какое решение примет Эрдоган вот в возникшей ситуации? Его беседа в Астане с российским лидером Владимиром Путиным в этой конкретной ситуации, кстати говоря, вызывает повышенный интерес. Я с большим заинтересованностью ожидаю сообщения оттуда.
Спасибо большое. Станислав Тарасов, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, был в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим о переговорах между президентами России и Турции через буквально несколько секунд.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем разговор. У нас на прямой линии Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, помимо конкретных вопросов, которых всегда много в повестке дня любого разговора, а их достаточно много, и они регулярны, контакты между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом есть, и вот такая весомая роль Турции, или вернее желание сделать этот вес еще больше. В частности, уже не в первый раз Эрдоган говорит о том, что нужно изменить формат Совета Безопасности или как-то вот что-то поменять в Организации Объединенных Наций, что вот 5 стран, которые совбез постоянных членов составляют, это слишком мало, и что мир стал другим. Это блеф, это разговор о том, что политик хочет для своей страны, или под этим можно искать серьезные основания какие-то?
О том, что нужно менять и полномочия, и процедуры принятия решений в ООН, а также модернизировать Совет Безопасности, говорят абсолютно все. Это не фантазии одного Эрдогана, об этом говорит и Россия, и об этом говорят страны Африки, страны Латинской Америки, об этом говорит Индокитай, арабский мир. Все под этим понимают разное. И он, и прежде всего Совет Безопасности, он – это результат конструирования мира по итогам Второй мировой войны, где были страны-победительницы, страны, обладающие ядерным оружием, и они выступали гарантами нового мироустройства. Вот был мировой огромный катаклизм, Вторая мировая война. Те, кто в нем победили, те, кто вышли с преференциями по отношению ко всему остальному миру, взяли на себя ответственность за безопасность этого мира. Вот был создан Совет Безопасности. Для того, чтобы был создан новый Совет Безопасности и новый протокол принятия решений о устойчивом мире, наверное, должен произойти новый катаклизм, должны появиться новые победители, и они возьмут на себя обязанности перед остальными.
А без катаклизмов никак, извините. Что-то не очень хочется катаклизмов.
Но без этого не будет переформатирования. Я не говорю именно о войне, да, там не обязательно будет там, мировая война. Должно произойти нечто, должна быть некая отправная точка, после которой жить как вчера мы завтра уже не сможем. Пока что этого нет, пока что концепция завтрашнего дня – это продолжение настоящее. Завтра будет таким же, как вчера, но чуть-чуть лучше там, или чуть-чуть хуже. Тут изменится, там добавится, тут отрежем, там пришьем. Но все, в принципе, будет такое же. Поэтому в этой концепции реформирования нет, не произойдет. Чтобы было реформирование, еще раз, должна быть точка бифуркации, там, отсечения прошлого. Вот все, вот завтра таким, как вчера, не будет. Тогда, да, будет новая конфигурация. Построить ее будут новые победители. Если победит концепция однополярного мира Соединенных Штатов, то тогда мир будет переформатирован под них. В Совбезе не будет права вето для России, Россия будет проигравшей страной, и переформатирование ООН будет в пользу новых победителей. Если новые победители будут сторонники многополярного мира, и страной проигравшей будут США и их союзники, соответственно, их структура Совета Безопасности ООН будет выглядеть так, как ее будут рисовать новые победившие государства, уже в ущерб гегемонии США. Между этими концепциями идет выбор, но пока ни одна из сторон не победила.
Видите ли, в чем дело? По-моему, вот в организации любой такой международной структуры крупной, и спортивной федерации МОК, и Организации Объединенных Наций заложен, ну, скажем так, нежизнеспособный, с моей точки зрения, принцип. То есть право голоса имеют все, но, скажем так, вклад и вес страны у каждой страны разный. И поэтому получается, что иногда командуют, скажем так, те, кого больше, да, а не те, кто вносит некий больший вклад. И вот как это преодолеть, я, например, не понимаю.
Да нет, смотрите, в настоящий момент страны, голосующие и в МОК, и в других спортивных ассоциациях, и в большинстве международных организаций, ВОЗ, Восход, там, в других, в МАГАТЭ, они переформатированы под Соединенные Штаты. Они знают, кто гегемон, они знают, кто для конкретных чиновников дальше обеспечивает светлое будущее. Если волю США они будут выполнять, то для них и для их детей будут позитивные перспективы социально-карьерного роста и роста благосостояния. И будут они выполнять волю этого гегемона. Поэтому США предполагают в этом направлении, в этой концепции и реформировать все организации. Они знают, кем они могут управлять, они знают, какая часть мира полностью находится под их контролем, и таким образом могут переформатировать организации так, чтобы именно у них и было большинство, именно они принимали решения.
Ну вот что и показало голосование по резолюции недавнее. Да, но если, конечно, извините, что да, переношу несколько вес на другую тему, по переговорам все же между Путиным и Эрдоганом, одним из важных пунктов стоит так называемая продуктовая сделка или зерновая сделка, как угодно. Я вот что хотел бы вас спросить в связи с вскрывшимися обстоятельствами теракта на Крымском мосту, там ведь через Болгарию морем каким-то образом взрывчатка была доставлена, ну, там, через множество других разнообразных пунктов, да, и многие эксперты говорят, что это поставило под угрозу само существование продуктовой сделки, равно как и то, что бенефициаром стала Европа, вот первые партии. Какие перспективы вот конкретно у этого вопроса на переговорах, с вашей точки зрения?
Ну, продуктовая сделка уже скоро подходит к завершению, что-то около месяца осталось по ее времени, поэтому отменять ее нужно было раньше, когда об этом говорили во время Самаркандского форума, в прошлый раз нашелся, да, там тогда еще был какой-то временный лаг. Сейчас будет вторая половина октября, и, в общем, правда, останется месяц до окончания. Скорее всего, сейчас, если решения будут приняты, они будут чисто символическими. Все уже, да, Россию с этой сделкой кинули. Россия очередной раз подписала соглашение с мировыми организациями, о чем мы только что говорили, и с ООН, представителем Гутерреша. И ничего он в отношении России выполнять не собирался и не собирается. Там подписанное соглашение о том, что российское зерно, российское удобрение выйдет на мировой рынок, осталось только на бумаге. В этом отношении, да, для России сделка совершенно бессмысленная, кроме демонстрации очередной раз своей доброй воли и того, что Россию не считают рукопожатного партнера. Ну, мы это продемонстрировали, нам это тоже продемонстрировали. Вот сделка есть. Ну, и осталось еще раз около месяца.
Но это же выгодно, выгодно Эрдогану, Турции выгодно. И Турция будет на этом настаивать, ну, по крайней мере, пытаться продвинуть.
Ничего не изменится. Месяц все это еще просуществует.
Ну и еще один важный момент, говорится тоже в разнообразных превью к этой встрече, к этим переговорам, о ситуации в Сирии. Что там может обсуждаться, потому что вроде как мы с нашими событиями в связи отодвинули Сирию на какой-то там задний план?
Ну, недавно были, полтора месяца назад, переговоры в станинском формате, два уж, наверное. И как раз страны участники станинского формата, Иран, Турция, Россия, как раз тогда активно обсуждали Сирию. Я думаю, что основные решения принимались тогда. Сейчас Сирия не будет первой в повестке дня. Да, будет обсуждение активизации Соединенных Штатов, активизации ответа на действия Соединенных Штатов. Вопрос Турция, без сомнения, будет поднимать курдских боевиков на севере Сирии. Это обсуждаться будет, но да, действительно, это сейчас далеко не самая первая тема для России и для Турции.
Для России еще...
Скорее, для России и для Турции сейчас более важна ситуация на Южном Кавказе. И обсуждение переговоров между Азербайджаном и Арменией, активная попытка включиться в данный процесс Франции. Вот только что Макрон обвинил Россию, что Россия участвует в данном конфликте на стороне Азербайджана и провоцирует Азербайджан к активным действиям против Армении. То есть скорее сейчас складывается ситуация, что Россия и Турция с одной стороны урегулирование этого конфликта, и с другой стороны Франция и Соединенные Штаты. Вот я думаю, что процесс на Южном Кавказе будет гораздо более активен и интересен, чем Сирия сейчас.
То есть Макрон как бы на стороне Армении выступает в этом вопросе?
Ну, он всегда выступал на стороне Армении. Франция не скрывает, что она не сторонний наблюдатель, а структура НАТО, структура ЕС, которая пытается войти на Южный Кавказ, делает там форпост, свой, привести туда вооруженные силы НАТО в Армению, которая пока еще члена ДКБ. Армения сегодня — это Украина вчера. Так что вот вопрос, чтобы Армения завтра не стала Украиной сегодня, это более актуально.
Но тогда получается, что волнения, которые недавно были в Армении, могут быть инспирированы соответствующими силами Запада?
Они скорее инспирированы самим Пашиняном для того, чтобы не подписывать договор о границе, не проводить демаркацию, делимитацию границы, не подписывать договор с Азербайджаном. Там же какая была изумительная провокация. Он объявил в социальных сетях, что он готов подписать соглашение с Азербайджаном. Да? Он не подписал, он не сделал какой-то шаг, он написал пост.
Ну да, и реакция понятна.
После этого появилась реакция, после этого вышли люди и сказали: ох ты, опаньки, теперь я ничего подписывать не буду.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Между тем, встреча встреча, переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Астане. Будем следить.